Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал, потным и пепельно-серым. Теперь мы были похожи друг на друга, и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого. «Ты в состоянии это понять?» — спросил он. «Я нет». Я тоже заговорил в полголоса и тоже поглядел на бельгийца. «О чем ты?» «О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию». Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил. «Ничего, скоро поймешь». Но он продолжал в том же духе. «Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен, по крайней мере, знать. Значит так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как, по-твоему, сколько их будет?» «Не знаю, может, 5, а может, 8. Не больше. Ладно, пусть 8. Им крикнут на прицел, и я увижу 8 винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко». «Знаю», — ответил я. «Я представляю это не хуже тебя. Это, наверное, чертовски больно, ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо». Голос его стал злобным. «Я ощущаю свои раны. Вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже. Это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?» Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле. Я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения. «Потом, — сказал я сурово, — потом тебя будут жрать черви». Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь. Наши мысли его не интересовали. Он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими. «Это как в ночном кошмаре», — продолжал Том. «Пытаешься о чем-то подумать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минуты, и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе, потом... Потом ничего не будет. Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял, но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и поверь, я в своем уме, и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп, это не так уж трудно. Но вижу его все-таки я, и глаза, взирающие на этот труп, мои глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно. «Заткнись», — сказал я ему. «Может, позвать к тебе исповедника?» Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь, ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе. Мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе, к примеру, Рамона Гриса. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало. Будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно, он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика.